свободы» программа «Итоги недели». Почему отложено обнародование доклада парламентской комиссии о причинах трагедии в Беслане?
Самая главная причина – это, конечно же, желание и попытка замолчать и немножко тему как-то закрыть.
Каковы последствия массовых беспорядков в Венгрии?
Сохранить стабильность – это было ценностью этой страны. Потерять эту ценность очень дорого. Хотя очевидно, что некоторые трещины уже появились.
Как чувствуют себя жители Подмосковья после восстановления нарушенного взрывом канализационной станции водоснабжения?
Проснулись от того, что весь наш дом гудел. Включили воду, и все начали мыть, все трубы гудели.
Вернется ли в Россию монархия после захоронения останков императрицы Марии Федоровны?
Только если русский народ считает, что это нужно и хорошо, чтобы так было.
Таковы некоторые вопросы минувших 6 дней. Ответы в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Постоянный автор программы «Итоги недели» Дмитрий Волчек в отпуске. И сегодня я постараюсь подвести для слушателей «Свободы» некоторые итоги минувших 6 дней. Назначенное на 22 сентября обнародование доклада парламентской комиссии под руководством Александра Торшина о результатах расследования причин и обстоятельств трагедии в Беслане отложено. В четверг проект этого доклада опубликован интернет-сайтом «Правда Беслана», что вызвало гнев членов комиссии, убежденных, что документ нужно доработать. Те, кто ознакомился с текстом доклада, и те, кому этот доклад кажется неубедительным, в качестве причин затяжки называют политические мотивы. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Главные причины перенос официальной публикации доклада глава комиссии, вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин называет новые данные. Этот документ парламентской комиссии, работающей по бесланскому делу параллельно с Генеральной прокуратурой, общественность ждет более 2 лет. Хотя черновики этих материалов уже попали в руки журналистов. 21 сентября в интернет-сайте «Правда Беслана» появился полный текст проекта, так и не прозвучавшего доклада. Если комиссия сама не хочет предъявить общественности результаты своей работы, то мы сделаем это за них, заявила в интервью «Радио Свобода» главный редактор сайта Марина Литвинович.
Самая главная причина – это, конечно же, желание и попытка замолчать и немножко тему как-то закрыть, тему Беслана, я имею в виду. Поэтому вот эти все затяжки и постоянное откладывание, они, в общем, свидетельствуют о том, что комиссия не хочет особенно широко рассказывать о своей работе. Даже вот вы вспомните доклад Торшина, который был в декабре. Он его делал чуть ли не 28 или 29 декабря, то есть под самый Новый год, когда все уже разъезжаются, и журналисты, и политики, и депутаты. И такое было впечатление, что это специально сделано под Новый год, чтобы никто это не обратил на это внимание и не заметил. Но мы делаем все возможное, чтобы эту тему не замолчали.
В канун 2-летия бесланской трагедии депутат Государственной Думы Юрий Савельев, член парламентской комиссии Торшина, опубликовал результаты собственного расследования. Мнения об этом документе сильно расходятся. Кто-то называет доклад Савельева особым высокопрофессиональным расследованием. Кто-то увидел в документе депутата нестыковки и ошибочные факты. Савельев говорит, что в своем альтернативном расследовании, названном им «Правда заложников», он просто обозначил наиболее спорные вопросы бесланской трагедии. От количества боевиков, захвативших школу, и до первых взрывов и применения во время штурма огнеметов и танков. Литвинович, редактор сайта, где и был опубликован доклад Савельева, дала к нему свои комментарии, фактически обвинив парламентскую комиссию в попытке утаить правду о трагедии.
Официальная версия того, что комиссия продолжит работу, что они хотят как-то отнестись к выводам Савельева. Я думаю, что здесь, конечно, есть масса и других причин, потому что они не ожидали, что Савельев опубликует столь важные, столь существенные выводы свои. Если, например, сравнить эти 2 доклада, тот официальный, который Савельев не подписал, да, доклад комиссии, и доклад Савельева самого, там есть принципиальнейшие примеры, которые демонстрируют, в общем, подходы. Как вы помните, у Савельева первая часть доклада, достаточно обширная, там порядка 100 страниц, посвящена именно первым 2 взрывам, которые прозвучали в спортзале и после чего начался штурм. А в докладе Торшина, если вы почитаете, там о первых взрывах им посвящено ровно 1 предложение. Оно звучит так, что в 13:05 в спортивном зале школы отдалить два взрыва. И на этом констатация заканчивается, и дальше эта тема не развивается и вообще никак не освещается. То есть вот этот пример, он демонстрирует в целом подходы и комиссии, и подход Савельева.
Марина Литвинович считает, что именно ответы на вопросы, поставленные в докладе Савельева, могут стать решающими в поиске виновных в трагедии.
Те выводы, которые сделал Савельев, если их признает официальная парламентская комиссия, это будет слишком большое событие для нашей страны, потому что оно должно повлечь за собой отставки, по меньшей мере, крупных сотрудников ФСБ и крупных генералов, крупных военных. Также список можно долго расширять. Поскольку как бы сложно этого ожидать, то я уж прям не знаю, как бедная комиссия точно будет выпутываться из этой ситуации. Скорее всего, они обвинят Савельева в том, что он все придумал и что-нибудь напутал. То есть постараются как-нибудь сделать его выводы незначимыми, неверными, представить их так во всяком случае.
Опасения Литвинович подтвердились на следующий же день. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил следующее. Оглашение документа парламентской комиссии по Беслану задерживается в связи с необходимостью опровергнуть выводы, которые сделал в ходе альтернативного расследования Юрий Савельев. Глава парламентской комиссии Александр Торшин тоже явно обеспокоен разговорами вокруг расследования, которое, по его мнению, в большей степени провоцирует журналисты. Свое отношение к сотрудникам средств массовой информации он продемонстрировал на пресс-конференции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальпирович.
Вспышку эмоций у Александра Торшина вызвало то, что среди спрашивавших его журналистов оказалась корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина, которая не скрывает, что способствовала публикациям утечек из комиссии.
Ах вы, Милашина, о, давайте вашу «Новую газету». Вы это очередную фальшивку хотите опубликовать? Давайте. А секундочку, госпожа Милашина, а скажите, кто вам передал текст доклада?
На требование Александра Торшина Елена Милашина резонно заметила, что согласно российскому закону о средствах массовой информации, такое у нее может спросить только судья, а член Совета Федерации таковым не является. После чего в интервью «Радио Свобода» Милашина сказала, что это даже хорошо, что сейчас работа комиссии не будет завершена. Значит, по мнению Елены Милашиной, прокуратуре придется обратить внимание не только на основной парламентский доклад, но и на расследование члена комиссии Юрия Савельева, который гораздо большую ответственность за гибель заложников возлагает на федеральные структуры.
Если мы сейчас сравним то, что есть у Торшина, то, что есть у Савельева, это даже было на комиссии, когда член комиссии Москалец Александр Петрович сказал, что, коллеги, если мы вот так просто опубликуем наш доклад и опубликует доклад Юрия Петровича Савельева, то кому поверит общество? Естественно, Юрий Петрович Савельев, потому что в силу его детальнейшей аргументации своей точки зрения.
Елена Милашина говорит, что год от года в официальных материалах комиссии появляется все меньше деталей.
Я в прошлом году публиковала также черновик доклада Торшинской комиссии, да? Там было гораздо больше фактуры, чем в этом году. То есть все уменьшается, уменьшается, уменьшается. Скоро они уже действительно как хронологию на трех листах выпустят, и все. Это не работа.
Предупреждая скептическое отношение к официальной версии теракта в Беслане, спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что никакой секретной части в докладе не будет. Все будет открыто и публично. По мнению Миронова, доклад парламентской комиссии будет опубликован до конца этого года. Однако сами члены комиссии по расследованию до сих пор не могут сказать, когда же будут преданы гласности итоги их двухлетней работы. Ольга Вахоничева для «Радио Свобода», Москва.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
В эфире «Радио Свобода», программа «Итоги недели». К концу недели несколько стабилизировалась ситуация в Будапеште, где в ночь на 19 сентября случились массовые беспорядки. Сторонники оппозиции требовали отставки правительства после обнародования записи выступления премьер-министра Венгрии Ференца Гюрченя в узкопартийном кругу, где политик откровенничал на тему отношений власти и народа. Манифестация вылилась в штурм здания телевидения. Главная венгерская оппозиционная партия Фидец отложила намеченную на субботу массовую демонстрацию из опасений, что она может привести к возобновлению беспорядков. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн.
В Венгрии, как и во всех других государствах региона, уровень жизни после вступления в Евросоюз заметно возрос. Однако, в отличие от соседей, будапештское правительство достигало этого прежде всего путем щедрой социальной политики. Социалистическое правительство Ференца Гюрчаня откладывало необходимые реформы до лучших времен, но они так и не наступили. Приходилось безбожно врать населению. На закрытом партсобрании премьер признался в этом товарищам, заверив их в том, что, не вешая лапшу на уши людям, выиграть выборы было невозможно. Вот мы и врали утром, вечером и даже ночью, в то время как страна сидела по уши в дерьме, сказал он буквально. Запись его выступления, просочившаяся на радио и в печать, возмутила венгров своим невиданным цинизмом, и они вышли на улицы. Но, как это часто бывает, к мирным демонстрантам присоединились политические экстремисты. Здание центрального телевидения в Будапеште было взято штурмом и разграблено. Наш корреспондент Золтан Вик, который работает в международном отделе этого национального телеканала, рассказывает.
В Венгрии на сегодня сложилась беспрецедентно острая политическая ситуация. В последние годы обозреватели часто использовали термин «холодная гражданская война», чтобы описать противостояние левых и правых сил в стране. Ночь на 19 сентября показала опасность того, что политическое противоборство может стать куда опаснее. Я сейчас стою у входа венгерского национального телевидения на площади Свобода в самом центре Будапешта. На улицах вокруг телецентра стоят сожженные машины, оставленные полицейскими и тоже сожженный водомет. Недалеко от меня разрушенный памятник советским солдатам Второй мировой войны. Если я вхожу в здание, тут следы штурма. Внутри дым, водоотпущение пожара. Так называемые демонстранты, которые ворвались сюда, сожгли офисы, разграбили ресторан, украли компьютеры и видеоаппараты. В Венгрии через 2 недели состоятся муниципальные выборы, и в такой период митингующие не обязаны просить разрешения у полиции на демонстрации. Это и объясняет, почему органы правопорядка оказались не готовыми отразить нападение. Им была поручена задача обеспечить безопасность мирных демонстрантов, которые в понедельник вечером собирались перед парламентом. Никто не ожидал, что из этой толпы несколько сотен человек станет штурмовать здание телевидения на соседней площади. Естественно, венгерская общественность в шоке. Насилие и страсти были абсолютно неожиданными, даже несмотря на то, что Венгрия политически разделена давно. Последний кризис можно объяснять сразу 2 причинами. Экономическая и, точнее, фискальная ситуация ухудшается. Государство тратит намного больше, чем бюджет мог бы позволить. Общество в целом ожидало, что, особенно после вступления в Евросоюз, жизнь станет лучше. Последние предвыборные кампании играли большую роль в том, что люди искренне верили, для того, чтобы больше заработать, нужно только политическая воля. Поэтому было неприятным сюрпризом, что нынешнее леволиберальное правительство после некоторого колебания объявило, что для спасения страны необходимо принять суровые экономические меры, в том числе повышение налогов. Президент Венгрии Ласло Шойен еще в понедельник обратился с заявлением к премьеру и призвал его извиниться перед избирателями. По словам президента, Венгрии грозит моральный кризис. Опасность в том, что радикальные элементы, прежде всего националистические и крайне правые группировки, попытаются использовать ситуацию. Экстремистские партии уже давно не избирались в парламент, но в связи с ухудшением экономических проблем у них снова появилась надежда на большее политическое влияние. По информациям полиции, в штурме телецентра принимали участие члены шовинистических движений и хорошо известные футбольные хулиганы. Золотан Вик для Радио Свобода, Будапешт.
Венгрия намеревалась присоединиться к еврозоне последней из новых членов ЕС. По той простой причине, что ее фискальная ситуация гораздо хуже, чем у всех других. Но сейчас уже ясно, что даже этот крайний срок, 2012 год, соблюден не будет.
Рассказывал Ефим Фиштейн. А о подоплеке массовых волнений в Будапеште я беседовал с венгерским политологом Золтаном Биро.
В чем, собственно говоря, там проблема? Он говорил цинично, он использовал непарламентские выражения, ругался, неуважительно говорил о венгерском народе.
Конечно, некоторые, ну, мягко говоря, непубличные выражения пользовался. То есть это в узком кругу иногда, конечно, люди могут пользоваться, но уже многие считали, что это неприлично. Кроме того, он признался, что правительство мало что он сделал в течение последних 4 года, и вообще руководство недостаточно откровенно и правдиво рассказал о положении. Это был направлен и адресован именно членам фракции. Скорее всего, если публично выступал бы, более мягко выразил бы себя.
Кто-то организовывал вот эти беспорядки на площади Сабадшак и вот эту попытку штурма телевидения? Или это действительно стихийный протест? Видимо, ведь есть люди, которые заинтересованы в отставке правительства.
Такой интерес, скорее всего, есть. Я даже не могу исключать, что такой интерес даже внутри социалистической фракции есть. И, конечно, внешняя оппозиция заинтересована в этом. Трудно сейчас однозначно сказать, что кто-то организовал из политической элиты или все эти события непосредственно связаны с какими-то политическими партиями. Вообще политическое настроение, политическое окружение, стиль политики в последнее время, особенно со стороны оппозиции, как бы позволили людям думать, что все позволено, можно даже вот такими радикальными мерами выступать.
А как вы думаете, вот те люди, которые пришли на площадь и были разъярены, что их разъярило? Они вдруг поняли, что власть может их обмануть. Они хотят, чтобы с ними говорили как со взрослыми. В чем там дело?
Активные люди там достаточно мало было. Может быть, что 50-100 человек. Несколько сот человек собрался, может быть, что тысячи, полтора, но основная часть был неактивен. Многие, которые отрицательно относятся к нынешнему правительству, не готовы выступать таким образом. Венгрия – это действительно страна Среднецентральной Европы, страна, которая последние 15 лет сохранила политическую, экономическую и социальную стабильность. Это было ценностью этой страны. Потерять эту ценность, я думаю, что очень дорого. Хотя очевидно, что некоторые трещины уже появились.
О событиях в Венгрии говорил политолог из Будапешта Золтан Биро. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». В четверг, на пятый день после взрыва насосно-канализационной станции в Павшино, было восстановлено водоснабжение в Красногорске, Нахабино и Дедовске. Завершены все монтажные работы двух контуров магистральной канализации, положенной в обход разрушенной станции. Непонятно пока, будет ли построена новая. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Жители Красногорска волнуются, выдержит ли канализация, но моются. Вот уже третий день и переделывают накопившиеся без воды домашние дела. Редактора «Красногорских вестей» Светлану Меняйло я расспрашивала, как всю эту неделю они информировали граждан о происходящем. Но сначала коллега поделилась собственными впечатлениями от первого утра с полноценной холодной и горячей водой.
Проснулась от того, что весь наш дом гудел. Включили где-то 5:30 в воду, и все начали мыться, купаться. Все трубы гудели. Представляете, льется вода. Таким потоком, не знаю, как все это выдержала канализация, потому что все люди, как сумасшедшие, ринулись мыться, купаться, плескаться и так далее.
Так что теперь горожане мечтают самим забыть о страданиях, но чтобы об этом не забывали коммунальщики. Жизнь в городе после водовозов и поисков воды потекла в привычном русле. Похоронены жертвы аварии. На Красногорском кладбище электрики водоканала Евгений Мельников и Юрий Баранов, а тело строителя Алексея Камалетдинова было отправлено на родину. Из 7 раненых почти половина выписаны из больницы. Семьям погибших и пострадавшим оказана материальная помощь и компенсация. На месте аварии продолжаются работы. Нужно строить и оборудовать новую станцию. Рассказывают, что на Красногорское телевидение звонили жители частного сектора Павшино, у которых теперь затопило подвалы, а огороды после взрыва удобрены на год вперед. Все дни ликвидации последствий аварии была сухая погода, и ей благодарны жители Красногорска, иначе оказались бы стоки канализации не только в огородах по соседству, но и Москва-реке достались бы. Так в первые часы после взрыва о нем рассказывал председатель ТОС Павшино Николай Зуев.
В связи с этим взрывом завален коллектор, который принимает стоки Красногорского района, Нахабинского района, кто сейчас бьет гейзер.
Неделю спустя после взрыва нет новостей от следствия. Красногорцы на форумах обсуждают версии и привычно подозревают, что что-то от них скрывается. Цитируют речь начальника горводоканала на похоронах сотрудников. Процитирую и я. Он сказал, надеюсь, что правоохранительные органы найдут подлецов, которые это сделали. Просто так станция взорваться не могла. Мы в июне проверили и починили вентиляцию, а люди, работавшие там, профессионалы с многолетним опытом. Так что это в любом случае воздействие извне. В общем, на вопрос, кто виноват, ответа нет. А вот что делали и продолжают делать спасатели-строители, народу рассказывает пресса. Редактор «Красногорских вестей» Светлана Меняйло.
Люди работают с утра до вечера круглосуточно, с маленьким перерывом на сон и на обед.
Ее коллега на радио Вера Хрустова.
Там ни на секунду не прекращалась работа. Такие были силы собраны. Мне вот очень понравилось, там машина стояла в режиме ожидания. Чешские фирмы «Позит». Они услышали об аварии, приехали и безвозмездно предложили помощь. Она для переработки фекалий. Но она такая мощная, что ей мощности не хватало. Ей она была не нужна. Но все равно вот парень стоял, шофер ждал. Так очень было приятно, что все откликнулись.
Благодарность спасателям выражают и в свободном пространстве интернета. А власти там ругают без оглядки. Молодые люди из аварии делают вполне политические выводы. Сами голосовали, сами и страдайте от проблем с канализацией. Впрочем, и на улицах не виртуально люди высказывают претензии в адрес руководства. Кандидат экономических наук Лидия считает, что в районе слишком мало внимания уделяют ЖКХ, но много новостройкам.
Активное строительство ведется, коммунальные службы, они, по сути дела, не обновляются. Следовало этого ожидать, когда все изношено до предела. Наверное, надо было думать прежде всего о системах жизнеобеспечения в первую очередь. Мне, откровенно говоря, наплевать, растет у меня крапива под окном или нет, если у меня нет воды.
О перегруженности построенных 30 лет назад канализационных сетей говорят и в районном совете. Депутат Алексей Рябинин.
К сожалению, сегодня все хотят строить жилье, и никто не хочет вкладывать деньги в развитие коммуникации. Вот эта станция, она была уже на пределе, начинала работать. Ранее по проекту там предполагалось небольшое количество таких невысоких домов, а вообще-то это предполагалось под зону отдыха. Это потом было изменено не по нашей инициативе, просто инициатива областного правительства, и пойму начали застраивать вот высотными домами.
Алексей Рябинин рассуждает о странной версии взрыва под подозрением стоки промпредприятий, которые, в принципе, не могут быть в бытовой системе.
Все предприятия, они имеют промышленную канализацию, которые выходят на очистные сооружения. Они между собой несовместимы. Это отдельная канализация. А отстон вообще не положено сливать. То есть этот отстон, даже если грязь, его обязаны сдавать. С точки зрения того, что кто-то слил этот отстон, ну, не обязательно промпредприятие, это можно слить. Другое дело, что очистные сооружения не должны работать вот там, где такие большие емкости. Вентиляция должна работать довольно прилично. Но она не рассчитана, конечно, на такие несанкционированные выбросы.
На красногорских интернет-форумах обсуждаются комментарии министра ЖКХ Московской области Владимира Бешкарева. Он сказал, что на строительство новой канализационной станции по нормативам понадобится 3 года. По нашему мнению, быстрее осуществить реконструкцию, и обойдется она в 2 раза дешевле. Комментарий к этой цитате на форуме предсказуем. Очищенный от нецензурного, он звучит так. Как здание областной администрации, так хрустальный замок. А как КНС для народа, так по экономному пути. А восторгаются форумчане новым текстом на наутилусовскую песню «Прогулки по воде». В Красногорске ее назвали «Прогулки за водой». Куплет начинается словами: «Видишь, там во дворе водовозки стоят, вокруг десятки людей», и далее такие слова: «Нельзя наугад сливать ацетон, сливать ацетон, сливать ацетон в унитаз». Для радио «Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода», а в 6 часов утра в воскресенье на этой волне прозвучит программа Марины Катес «Качество жизни». Выпуск посвящен Международному дню без автомобилей. А в программе «Итоги недели» до конца этого часа такие темы. Приднестровье после референдума о независимости. Как проехать из Тирасполя в Кишинев? Перезахоронение императрицы Марии Федоровны. Есть ли шансы на восстановление монархии в России? Продолжим после сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Веденском районе Чечни произошел бой с маджахедами. Ранены 4 военнослужащих, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Ответственность за теракт в Садр-Сити, шиитском предместье Багдада, взяла на себя экстремистская группировка иракских суннитов. При взрыве погибли свыше 20 человек, около 30 ранены. В пригороде Парижа завершились переговоры лидеров Германии, России и Франции. Владимир Путин заявил, что сотрудничество с Германией и Францией, особенно в области энергетики, является приоритетным для российского правительства. Жак Ширак и Ангела Меркель не комментируют исходы переговоров. В горах на востоке Непала пропал вертолет, на борту которого находились 24 человека, в том числе два гражданина России. Вертолет перевозил группу экспертов Международной природоохранной организации и местных специалистов. Президент Франции заявил, что сообщение о смерти Усамы бин Ладена не подтверждено, и выразил удивление по поводу того, что секретный доклад французских спецслужб стал достоянием гласности. Доклад, из которого явствует, что лидер Аль-Каиды умер в августе от тифа в Пакистане, опубликовала французская газета «Републикен». В Праге усилены меры безопасности в связи с информацией о возможной террористической атаке. Премьер-министр Чехии сообщил, что информация получена по каналам спецслужб. Исторический центр Праги взят под вооруженную охрану. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас признал, что переговоры о создании правительства национального единства зашли в тупик. В срыве переговоров он обвинил радикальную группировку «Хамас». Военные, совершившие переворот в Таиланде, обсуждают кандидатов на пост нового премьер-министра. Список будет представлен королю Таиланда, который в среду должен назвать имя премьера. Президентом Эстонии избран Томас Хендрик Ильвес, бывший министр иностранных дел. Он сменит на посту главы государства Арнольда Рюйтеля.
Московское время 19:32. В эфире «Радио Свобода», программа «Итоги недели». Сегодня ее ведет Андрей Шарый. В начале недели подведены итоги очередного референдума по вопросу независимости Приднестровья. Более 97% жителей самопровозглашенной республики высказались за государственную самостоятельность и союз с Россией. Страны Запада, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и другие международные организации заранее объявили голосование нелегитимным. Москва и некоторые другие страны СНГ прислали своих наблюдателей. Ни проведение референдума, ни его результаты не стали откровением. Политическая ситуация никак не изменилась между Молдавией, не нашедшей в себе силы интегрировать мятежную автономию ни военным, ни политическим путем, и берегом Днестра установилось шаткое равновесие. Что это означает для обычного человека в повседневной жизни? Я беседую с кишиневским молдавским журналистом Валерием Кацером, который часто бывает в Тирасполе.
Проект по старым правилам, которые были введены тираспольскими властями несколько лет тому назад, то есть обычный гражданин, который хочет въехать в Приднестровье, будь то молдавский гражданин или гражданин любой другой страны, кроме России или Украина, должен заплатить так называемую транзитную визу. Она стоит 7 молдавских лей. Это будет около $0.5.
А молдаване, ну опасно ездить сейчас?
Ну почему же нет? Собственно говоря, опасности нет.
А как вот молдавская, ну скажем так, интеллектуальная среда воспринимает сейчас Тирасполь? Это мятежная территория, пора с ними заканчивать, надо войну начинать или наоборот надо их отпустить? Вот что говорят?
Про войну, конечно, никто не говорит. Если вы услышите где-нибудь о том, что будто бы молдаване такие воинственные и хотят захватить Приднестровье, поверьте, что в лучшем случае лукавство, а в худшем это чистое вранье, потому что таких настроений нету, и не знаю, если они даже существовали, собственно говоря, вот в интеллектуальной среде когда-нибудь. Другими точками зрения дело обстоит очень разнообразно. От «давайте сделаем все для того, чтобы стать привлекательными для приднестровцев и реинтегрируем их таким образом в Республику Молдова», до «это территория, которая больше никогда не станет демократичной, и тогда таким образом нам нужно просто ее отпустить, и пусть она занимается своими делами, идет с Россией своей дорогой, а мы пойдем своей дорогой в Евросоюз».
А ругают молдавскую власть за то, что она не смогла реинтегрировать Приднестровье ни военным путем, ни мирным?
Ну, конечно же, ругают. Дело не только в нынешней власти, но и в прошлых президентах, которые также не сделали ничего. Иногда вот даже у нас говорят, что, по крайней мере, Воронин старается что-то сделать, хотя у него не то, что не всегда получается, а всегда не получается. Но вот предыдущие власти под президентством первого президента Снегура, также второго Лучинского, чаще всего у нас воспринимаются как просто люди, которые бездействовали. Или же просто сдавали свои позиции в угоду Москве, в угоду собственным интересам посредством переговорного процесса.
Если в Тирасполе вы захотите купить в киоске пачку сигарет и попросите по-молдавски, что будет?
Сколько бы ни говорилось, что вот в Приднестровье действует реальное троязычие, это неправда. По крайней мере, в больших городах, таких как Тирасполь, Дубаса, татары, бендеры. На улице говорят обычно только на русском и понимают обычно только русский. В нынешние времена просто скажут, что тебя не понимают и попросят поговорить по-русски.
Тираспольские и приднестровские футбольные команды участвуют в чемпионате Молдовы?
Да, это, кстати, официальное единство вот такое существует. То есть не существует двух футбольных лиг в Кишиневе, в Молдове и в Приднестровье. Существует одна единственная. Шериф играет в молдавском чемпионате и на международном уровне представляет также Молдавию.
И если поедут болельщики из Тирасполя в Кишинев на какой-нибудь там стадион Днистру, и что бывает, драки какие-нибудь или нет? Или нормально
дело
все?
Дело в том, что у нас не существует таких сильных фан-клубов, которые бы настолько были фанатичны, чтобы дрались за ту или иную команду. Но они ездят беспроблемно, всегда принимают, болеют.
Если юноша русскоязычный из Тирасполя полюбит девушку из Кишинева, молдаванку,
бывает? Получается каждый день. Дело в том, что, ну, во-первых, очень много приднестровских студентов, которые учатся в молдавских вузах. Во всех вузах кишиневских существуют факультеты на русском языке. И очень много студентов из Приднестровья. Им, кстати, предоставляются некоторые льготы.
А где дешевле цены, в Тирасполе или в Кишиневе?
Пока что в Тирасполе жизнь дешевле. Социальная защита граждан в самом деле на большем уровне. И цены пониже, и выплаты за квартиру или за другие некоторые нужды тоже пониже.
А что вот вообще в связи с Приднестровьем говорят в Кишиневе о русских и о российской политике?
Мнения в Кишиневе очень разные. Само вмешательство российских, вот такое брутальное вмешательство, неприкрытое вмешательство российских властей в Приднестровье и попытка воздействовать посредством Приднестровья на молдавскую политику в целом воспринимается очень негативно. В целом. Но существуют и люди, которые говорят, что давно пора бы России навести здесь порядок и снова контролировать эти территории.
Об отношениях Молдавии и Приднестровской непризнанной республики говорил кишиневский журналист Валерий Кацар. Итоги недели «Радио Свобода». В Дании началась серия торжественных процедур, связанных с перенесением в Петербург останков матери последнего русского императора Николая II и супруги императора Александра III Марии Федоровны в девичестве датской принцессы Дагмар. О том, как на этой неделе Петербург готовился к скорбным торжествам, а императрица будет погребена 28 сентября, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Для организации церемонии переноса из королевства Дания и захоронения в Петропавловском соборе праха вдов императрицы Марии Федоровны в Петербурге была создана рабочая группа. В начале этой недели прошло итоговое совещание в Смольном, уточнение всех деталей предстоящей церемонии. Участие в церемонии подтвердили более 50 представителей семьи Романовых, а также члены королевских семей Европы. Среди тех, кто прибудет в Петербург, кронпринц и кронпринцесса Дании, король Греции и двоюродный брат правящей королевы Елизаветы II, принц Майкл Кенский. Говорит представитель ассоциации семьи Романовых в России Иван Арцишевский.
Изначально был поставлен принцип, положен в основу, что хоронит Россия, современная Россия, и проводит соответственное мероприятие, участвуют действующие войска, действующие офицеры российской армии. То есть никакого карнавала, там, каких-то переодетых людей, там, какие-то формы там, нет. Это все сегодняшняя Россия отдает почесть императрице, датской девушке, которая приехала в Россию и стала русской императрицей в полном смысле этого слова, потому что Мария Федоровна любила Россию.
В среду, 20 сентября, в Копенгаген вылетел государственный герольдмейстер России Георгий Виленбахов для участия в траурно-торжественных мероприятиях на территории Дании совместно с датской рабочей группой. На Монетном дворе Петербурга закончено изготовление памятных медалей и жетонов. Такова была традиция дома Романовых – отливать памятные медали в честь членов семьи по поводу различных событий. На Монетном дворе сохранился штемпельный архив и даже инструмент, которым чеканили монеты в честь императрицы Марии Федоровны. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Более 20% граждан России готовы жить при монархии. С середины 90-х годов число сторонников реставрации, как свидетельствуют социологи, удвоилось. Специалисты связывают это с восстановлением в России консервативных ценностей. Об этом, а также о том, как династия Романовых готовится к перезахоронению императрицы Марии Федоровны, я беседовал с живущим в Дании великим князем Дмитрием Романовичем Романовым. Ему почти 80 лет, и он второй вслед за своим старшим братом в линии российского престола наследия. Ваше Высочество, какой смысл вкладываете лично вы и члены фамилии в церемонию перезахоронения императрицы Марии Федоровны?
Я сейчас говорю с вами из Дании. Хорошая погода, не слишком холодно. Это, как сказать, начало. Для нас это и как хорошая погода, как на темы дня и жизни. Мы всегда вспоминаем, что Мария Фернер, рожденная в Дании как принцесса Дагмар, до того, что она скончалась в 28 году здесь, в Дании, всегда говорила своим друзьям, когда-нибудь, если это будет возможно, в будущем, что она хотела бы вернуться в Россию, что ее похоронили рядом с своим мужем Александром III. Когда человек это говорит, уже просто долг это сделать, когда можно. Из-за этого мой брат и я, мы начали инициативу именно сразу после перехоронения императорской семьи, чтобы это было бы возможно сделать. Для этого мы посетили королеву, которая дала свое согласие, а потом уже мало-помалу дошло от королевы на датское государство, русское государство и другие детали. Теперь пришли, Бог даст, к результату, то императрица Мария Федоровна будет переходить.
Ваше Высочество, вы хотели бы, чтобы в Россию вернулась монархия?
Брат Николай II сказал, это не нам, Роману, решать насчет монархии, это русскому народу. Только если русский народ считает, что это нужно или хорошо, чтобы так было бы.
Но-то раньше говорили о разногласиях в рядах российской императорской фамилии. Сейчас эти разногласия преодолены, вы выступаете как единая семья, как единая, ну, если хотите, общественная институция.
Ну, мы будем же все здесь. Здесь будет около 12-13 членов семьи. И в Петербурге, может быть, 20 или 30. Есть те, кто приезжает из Австралии, Соединенных Штатов. Для них иногда это трудно. 8 лет назад смогли, а сегодня из-за терроризма и все, люди немножко как-то более осторожно путешествуют.
Ваше Высочество, вы не могли бы сказать пару слов о линии, российской линии престола наследия? Если вдруг российский народ поднимет вопрос о восстановлении монархии, кто возьмет на себя это бремя?
Мой брат Николай, старший номер один. Так как мы происходим у Николая I, ясно, мужская линия, он номер один, я номер два, потом другие есть в Австралии, в Америке, в Англии. Значит, это не в этом дело. Мне 80 лет, а если это будет через 10-20 лет, будет говорить об этом, ситуация будет другая.
Как в Дании воспринимают Марию Федоровну и бывшую датскую принцессу Дагмар? Это их дочь? Это дочь Дании или нет? Или ее воспринимают все-таки как россиянку, скажем так?
Она после 50 лет в России, она считала себя 100% россиянкой. А ясно, в Дании она же уехала как молодая женщина. И ее вспоминают здесь исторически, потому что королева считает, что это семейственная церемония. Все радуются, что вот она теперь может поехать в свою Россию.
А не могли бы вы одной фразой, в одном слове сформулировать свое личное мнение? Как представитель династии Романовых, это не пустой звук для России в любом случае. Что сейчас на нынешнем этапе нужно России больше всего? Личная свобода, сильная рука, демократия, права человека, просвещенный монарх. Что бы вы выбрали?
Никогда не отвечаю ни в Дании, ни в России, потому что я председатель фонда Романов для России. То есть я занимаюсь гуманитарной работой. Когда заниматься гуманитарной работой, политика не существует. Значит, если мне кто-нибудь спрашивает, как вы находите Владимир Владимирович, хорошо работает или плохо работает, я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, и это не мое дело. А это дело русскому народу решить, кто хорошо работает.
О том, как династия Романовых готовится к перезахоронению императрицы Марии Федоровны, я беседовал с великим князем Дмитрием Романовым. Тему о монархизме в России мы продолжим во втором части программы «Итоги недели. Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода». Главная тема обсуждения в таблоидах стран Бенилюкса на этой неделе – грядущая свадьба принца Люксембургского Луи. Обзор подготовила корреспондент «Свободы» в Амстердаме Софья Корниенко.
Принц Люксембургский Луи отказался от своих прав на престол, чтобы жениться на своей подруге Тесси Антони, дочери кровельщика. Свадьба состоится 29 сентября в крохотном городке Гильсдорф, пишет голландская газета «Алхимейн Дагблад». В этой же церкви принца крестили в младенчестве. Луи Ксавье Мари Гийом – третий сын великого герцога Анри и великой герцогини Марии Терезы, так что шансов на трон у него и так было мало. Помимо Луи, у герцога Люксембургского и четверо детей, а в марте этого года появился и первый внук. Возможно, что именно появление на свет незаконно рожденного ребенка, с радостью подхваченное таблоидами, повлияло на решение молодого принца Луи жениться так рано. Принцу нет еще и 21 года, а отцом он столы вовсе в 19. Сначала молодая пара заявила, что свадьбу они считают ритуалом совсем необязательным. Затем ходили слухи о том, что они расстались, и только месяц назад было объявлено, что бракосочетание все-таки состоится. Титул «Его королевское высочество, принц Люксембургский» останется за Луи. Невеста принца Луи, хоть и простолюдинка, девушка по-своему необыкновенная, пишет газета. В 2004 году она была единственной женщиной из Люксембурга в составе миротворческой миссии в Косово. Там она и познакомилась с принцем. Люксембург для молодой пары оказался слишком мал. Теперь они живут в Женеве, где Луи проходит практику при Красном Кресте, а его невеста Тесси работает в канцелярии люксембургской миссии при ООН.
А вот о чем пишут другие голландские таблоиды.
Ежедневная голландская газета «Телеграф. Прозрачные блузки женщин-полицейских».
Нидерландский союз полицейских получил несколько десятков писем от агентов женщин с жалобами на введенную весной этого года новую униформу. Даже в сочетании с бюстгальтером белого цвета новые белые блузки просвечивают. Агенты полиции постоянно чувствуют на себе мужские взгляды, и это мешает их работе, заявил председатель совета Ханс Ван Даун. Пресс-секретарь Института полиции Нидерландов Кейс Ден Бакер в интервью газете заявил, что новые блузки сделаны из той же самой ткани, что и прежние модели. По его словам, альтернатива новой ткани пока не найдено.
Ежедневная голландская газета «Альхемейн Дагблад». Голландцы становятся все выше.
По данным Центрального статистического бюро Нидерландов, за последние 150 лет средний рост голландцев неуклонно повышается. Если среди мужчин 65 лет средний рост составляет 1 метр 76 сантиметров, то средний рост юношей от 15 до 24 лет уже достиг отметки 1 метр 84 сантиметра. То есть голландцы снова стали самыми высокими людьми в мире. 2000 лет назад за жителями этих территорий Римской империи закрепилась слава самых высокорослых, но в последующие 18 столетий голландцы уменьшались в размерах, а затем вновь стали расти. По мнению ученых, дело в том, что за последние полтора века голландцы почти не испытывали недостатка в питании. Самый высокий голландец сегодня – мужчина ростом 2 метра 30 сантиметров, который просит не называть его имя, пишет газета.
Ежедневная голландская газета «NRC Next» на пляже голландского города Зандвоорт состоялся забег «Голых задниц».
Так называемый «забег голых задниц» проводится на нудистском пляже небольшого городка Зандвоорт вблизи Амстердама уже 6 лет подряд. Погодные условия благоприятствовали бегунам, среди которых были и мужчины, и женщины. Некоторые бегали в спортивных куртках и экзотических трусах-стрингах, однако большинство спортсменов приняли участие в забеге, полностью обнажившись ниже пояса. Участникам предстояло пробежать 5 километров вдоль побережья. Самым быстрым оказался мужчина по фамилии Дил, сообщает газета. Популярность забега растет, и в следующем году он обязательно состоится вновь, говорят организаторы.
Обзор таблоидов подготовила корреспондент «Радио Свобода» в странах Бенилюкса Софья Корниенко. Программу «Итоги недели» «Радио Свобода» продолжит рубрика «Русский политический интернет. Журналисты и политика в современной России. Католицизм и ислам. Вот заметные темы интернет-комментариев».
Безрыбье. Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров в статье на сайте ежедневного журнала пишет о неискоренимом желании журналистов и политологов выискивать во власти и в персонах ее олицетворяющих что-то выдающееся и величественное. Более того, чем меньше власть дает к этому основание, тем больше усердия проявляют люди в этом поиске.
Работая в Кремле, я с удручающей чистотой сталкивался с такой ситуацией. В коридорах власти происходило какое-либо событие, принималось решение крайне незначительное, вызванное ошибкой, поспешностью, непродуманной реакцией на текучку. Власть переполнена подобной ерундой. И тут же политологи и политические комментаторы бросались объяснять всем суть происшедшего. Эта суть всегда была несопоставимо глубже и мудрее реальности. За власть выдумывали ее якобы многоходовые комбинации, несуществующие противостояния, приготовления к неожиданным и важным шагам. Боже, чего только не городили. Смысла было не больше, чем в гаданиях по внутренностям животных или полету птиц. Подобные Подобное измышление журналистов и политологов сродни каннибализму. Каннибал, поедая печень убиенного врага, обретает, как полагает он, и его соплеменники, и его будущие противники, важные и полезные способности убитого. Журналист, вскрывая несуществующие, впрочем, глубокие замыслы власти, сам обретает эту глубину. Чем мудренее ты что-то придумал про власть, которая, понятное дело, все скрывает и от всего отказывается, тем искушеннее ты как профессионал. 90% заговоров придумываются после некоторых событий для их рационального объяснения либо участниками, либо историками.
Как же быть журналистом и политологом, которые часто не обладают достаточной информацией для того, чтобы отличить действительно важные шаги власти от непродуманной реакции на текучку?
В 96 году шла серия выборов губернских. Переходила страна к выборам губернаторов. И администрация президента во главе с Чубайсом, естественно, пытались влиять на этот процесс. Каждый понедельник по утрам мы собирались на планерку. Планерка начиналась с следующими словами Чубайса. Ну как нам рационально объяснить наш очередной провал? Провал тоже, между прочим, абсолютно относительно. Наружу часто выдается некая интерпретация, а не информация. Рекомендация очень простая. Больше смотреть не на слова, а на жизнь, не на действия, а на их последствия, не на слова, а на действия и так далее.
Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров на сайте ежедневного журнала.
Единого мнения по поводу того, как Бенедикт XVI попытался сгладить конфликт, вспыхнувший после его лекции в Регенсбурге, в русском интернете нет. Этот разнобой отчасти вызван различными неточностями в переводе на русский оттенков заявлений Святого Престола. Сам Ватикан предпринимает очень осторожные шаги, смысл которых заключается в том, чтобы погасить конфликт, не поступившись смыслом и целью выступления Бенедикта XVI в Регенсбурге. Нынешняя журналистика в силу своей природы не предусмотрена для улавливания тонких идеологических и риторических комбинаций. На этом фоне выделяется содержательная и взвешенная статья Бориса Фаликова на сайте Polit.ru.
Харизматический Иоанн Павел II мог запросто прийти в мечеть, не то папа нынешний. Широким жестом он всегда предпочитал продуманные действия. Папа не только наставлял христиан открыть сердца и объятия для иммигрантов-мусульман, но и просил мусульман избавиться от предрассудков закрытого мышления.
Борис Фаликов считает, что при всей, быть может, оправданности некоторого изменения курса католической церкви, Бенедикт XVI совершил политическую ошибку.
Реакция мирового ислама на университетскую лекцию показала, что призыв папы к умной вере был услышан с точностью до наоборот. Средневековая цитата была вырвана из контекста и истолкована как очередная попытка Запада унизить и оскорбить. А значит, диагноз, поставленный исламу папой, абсолютно точен. Разрыв между верой и разумом достиг в нем ошеломляющих размеров. Как богослов, кто бы сомневался, Бенедикт оказался совершенно прав. Но как глава государства Ватикана, лидер миллиарда с четвертью католиков по всему миру, вряд ли.
Русский политический интернет.
Обзор подготовили Андрей Шароградский и Кирилл Кобрин. Вопрос недели. Считаете ли вы, что доклад парламентской комиссии поставит точку в расследовании событий в Беслане? С таким вопросом корреспонденты «Радио Свободы» в Петербурге и Пятигорске обратились к прохожим.
Вообще ничего не смогли, абсолютно. Потому что мне кажется, что они сами в этом как-то замешаны и боятся того, что вылезут такие вещи, которые не характеризуют их, не слушают страны.
Я, к стыду своему, не читал итоги этого доклада. Самые простые сказать, нет, все плохо, и федеральные власти не так сделали заход. Но мне кажется, в этом надо очень внимательно разбираться, чтобы про что-то говорить.
Я, к сожалению, не знаком просто с этим докладом. Но я вообще в нашей стране власти не доверяю.
Впечатление складывается такое, что точки над «и» не расставлены, и расставлены в ближайшее время не будут.
Нет, конечно. Да у них там своя кухня, свои тайны мадридского двора. И все в открытую говорить. Они не могут и не хотят. Просто-напросто боятся, что за это, за все надо отвечать.
Нет, конечно. Потому что они бессильны ответить на вопрос. Потому что это затронет кого-то и из них. Я думаю, что ничего не услышу.
Многое не знаю. Я полагаю, что это не нужно знать всем.
Да нет, скорее всего, не скажут всю правду. Что-то все равно останется. Просто, видимо, какие-то секреты должны оставаться. Может быть, даже власти замешаны.
Нет, мне кажется, утаивают. И следствие может быть тоже несостоятельное.
Нет, наверное, я думаю. А исторически так складывается, что правда никогда не бывает однозначной. И вряд ли она будет сказана сегодня.
Да вы знаете, трудно сказать, что там произошло. Очень трудно. И всю ли правду говорили в начале об этих самых взрывах, об этом пожаре. А что касается проведенного расследования, то я вам хочу сказать, вот сколько их будет, вот этих следователей, которые будут там работать, столько будет мнений. И мнение каждого из них будет зависеть от тех людей, которые стоят выше.
Я не верю. Потому что у нас постоянно дурит правительство. Они сознательно врут и врут и врут и врут. И всю жизнь так было и будет.
Опрос провели корреспонденты «Радио Свобода» Александр Дядин и Лада Леденева. Это программа «Итоги недели Радио Свободы». Примерно через 15 минут в прямом эфире программы поговорим с вами о монархических традициях в России в связи с перезахоронением в Петербурге останков императрицы Марии Федоровны. Вы можете позвонить нам, начиная с 20 часов 10 минут по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России. Высказать свое мнение и задать вопрос эксперту программы. А пока послушаем электронную музыку.
Здравствуйте на Радио Свобода, с вами диджей Айсман. Как все-таки много во всех нас чудовищной агрессии. Это только с виду мы интеллигентные, образованные люди с тонкими одухотворенными лицами. Сторонний наблюдатель увидит в нас спокойную и тихую мудрость, ненавязчивую гармонию интеллекта и вдохновения. Мы всегда говорим в полголоса и всегда по делу. Когда мы рядом, всем светло и тепло, но это впечатление о нас обманчиво. Сейчас перед репродуктором мы можем скинуть маски и быть самими собой. То есть яростными, ненавидящими все, ожившими рентгеновскими снимками оскалов различных хищников. Все эти коллективы, вроде King Crimson и Current 93, существуют лишь для наших салонных бесед, а когда мы остаемся наедине с самими собой, мы слушаем совсем другую музыку. Музыку вроде той, что пишут герои нашей сегодняшней передачи, молодая немецкая группа Centron. Она тяжелее самого инфернального хэви-металла, но в ней не слышно гитар. Вокалист этой группы Элмар Шмидт визжит, как это, кстати, принято именно в тяжелом металле. Его голос еще вдобавок пропускается через вокодер, поэтому на выходе получается уж совсем неразборчивый скоростной словесный фарш. У группы Centron пока что два альбома. Последний из них вышел летом на лейбле Final Dusk Records, никому до сей поры неизвестно. Это совершенно обугливающая музыка. На всех композициях с перегрузкой бухает ритм в четыре четверти. Жирные синтезаторные линии лепятся друг к другу, словно мозговые извилины, и все это вместе слеплено вязкой кислотой визга и имеет невнятно милитаристскую направленность. Альбом называется «Готверк», и сейчас мы услышим песню оттуда, она называется «Einheit C». «Einheit» — это воинское подразделение. Марширует оно, как мне кажется, по протянутым высоко над землей высоковольтным проводам. Итак, в эфире немецкая группа «Centron» с песней «Einheit C» со своего нового альбома «Готверк». А я прощаюсь с вами до следующей недели. До свидания.
We are Centron. Raise your fist. We are Centron.
Проект «Центрон» завершает первый час программы «Итоги недели Радио Свобода», которую ведет сегодня Андрей Шарый. После выпуска новостей вместе со слушателями мы будем беседовать о монархии в России, так что надолго я не прощаюсь.